Раздел 3. 20-е столетие. Глава 21. Мученики в наши дни. Первые 90 лет. Слово «мученик» — это слово, которое напоминает нам о древности, античности. Это слово использовалось в описании времени Иисуса и ранней церкви, времени, когда язычники попирали Европу, когда варвары внутри церкви сжигали ее знаменитых святых. Это слово из давно минувшего прошлого, из прошлых лет, прошлых дней. Это слово из любых других дней, но только не сегодняшних. Но на самом деле слово «мученик» как никогда подходит для описания наших сегодняшних событий больше, чем для любых других в истории мира. В 20-м столетии было убито гораздо больше христиан за их веру, чем за все предыдущие вместе взятые. Подумайте над этим. Боксерское восстание. 20-е столетие началось с боксерского восстания в Китае. Хотя восстание было спровоцировано политической и экономической эксплуатацией Китая со стороны различных западных властей, христианские миссионеры и китайские христиане в полной мере испытали на себе страдания, вызванные местью боксеров. Все началось в 1899 году, когда китайское тайное общество созвало собрание «Справедливые и гармоничные руки». В западной прессе их называли боксерами из-за того, что они упражнялись в боксе, так как считали, что это сделает их недостижимыми для ударов. И они начали кампанию террора по отношению к христианским миссионерам в северо-восточных провинциях Китая. Официально боксеры осуждались китайским правительством, но на самом деле они получали тайную поддержку со стороны многих из императорского двора, включая поддержку со стороны вдовствующей императрицы Цзухси. Террористическая активность общества боксеров увеличилась в 1900 году, когда банды боксеров на виду у всех атаковали христиан. К маю того же года боксеры бродили по селам и атаковали западных миссионеров и обращенных в христианство китайцев, как только им удавалось их обнаружить. В течение лета боксеры буйствовали в Пекине, где они сожгли церкви и дома людей Запада и убили всех китайских христиан, которые не успели убежать из города. Среди миссионеров, которых поглотила ярость боксеров в Китае, были Джонатан Гафорд и его жена Розалинда. Однажды в своей миссии в Чангти они получили запоздалое послание из американского консульства в Чефу, в котором говорилось: «Отправляйтесь на юг, северный маршрут отрезан боксерами». Китайские христиане в миссии помогли им упаковать необходимые вещи на тележку и убеждали их немедленно уехать, так как боксеры в это время не оставляли ни одного миссионера в живых. Борьба между западными отрядами и боксерами усилилась около китайской столицы Бейджинг. 18 июня 1900 года там началось всеобщее восстание, и вдовствующая императрица Цзухси приказала убить всех христиан. 27 июня гафорты оставили свою миссию и направились на юг. Вместе с ними были их четверо детей, трое мужчин, пять женщин, один мальчик и трое слуг. Дни были жаркие, а ночи холодные. И они спали на земле, когда делали вынужденные остановки. Возле деревни Ксинтин их атаковала толпа мужчин, вооруженных ножами, ружьями, камнями и палками. Животным, тащившим повозки, переломали хребты, а Джонатан Гафорт получил удар тупым концом меча по шее. Когда он падал и поднял руку, чтобы защититься, они разрубили ему в нескольких местах руку до кости. Когда пытался подняться на ноги, он получил удар палкой и потерял сознание. Когда он начал приходить в себя, по Божьему провидению через толпу к повозкам подъехал всадник и спрыгнул с лошади. Взмыленная лошадь теперь была барьером между атакующей толпой и миссионерами. Когда Джонатан с изумлением поднялся на ноги, мужчина стал перед ним, как будто хотел ударить его дубинкой. Но вместо этого он прошептал: «Отойдите от повозок». Когда они отбежали, нападавшие проигнорировали их и начали драться между собой за добро в повозках. В конечном счете гафорты получили помощь от некоторых селян, и те забрали их в деревню и закрыли в маленькой хибарке, чтобы сохранить им жизнь. Джонатану обработали раны и дали еду и питье. На следующий день они выяснили, что никто не был убит. Только один человек был серьезно покалечен. Когда они продолжили свой путь, то узнали, что их избавителями были мусульмане, которые боялись, что они не увидят лица Божия, если будут участвовать в уничтожении миссионерской группы. После того, как китайцы потерпели несколько унизительных поражений, 7 сентября 1901 года был заключен мирный договор, и восстание боксеров закончилось. В течение 2 лет буйства боксеров было убито приблизительно 250 миссионеров и почти 30 тысяч китайских христиан. В течение первых 25 лет 20-го столетия не было систематического гонения христиан. Однако, начиная с 1924 года, на протяжении многих лет атеистический коммунизм из СССР распространялся по всему миру, особенно после Второй мировой войны, в период с 1945 по 1975 годы. С самого начала коммунисты в СССР преследовали христиан, разрушали их церкви, заключали их в темницы, пытали и убивали. В самом разгаре распространения коммунизма по всему миру в среднем каждый год убивали около 330 тысяч христиан. После развала СССР в 1991 году количество убиваемых каждый год христиан резко сократилось. Но все-таки эта цифра остается внушительной. В соответствии с мировой христианской энциклопедией выпуска 1997 года примерно 155 тысяч христиан каждый год уничтожаются за свою веру. Их количество растет каждый год. Очевидно, это вызвано демографическими причинами, то есть ростом населения, а не увеличением гонений. В это число и в предыдущий период вошли только те христиане, которые были убиты за их веру, а не те, которые были преследуемы, но не убиты. Их число увеличивается с каждым годом на сотни тысяч. Хотя в наше время все еще есть коммунистические страны, такие как Куба и Китай, где христиан все еще преследуют, но сегодня мусульманские страны ответственны за гибель большинства христиан, убиваемых за их веру. Сегодня в Китае считается, что не существует официальной правительственной политики гонения христиан. Полиция продолжает их арестовывать, разыскивать подпольные церкви и разрушать места их служений. Хотя китайская конституция гарантирует религиозную свободу, правительство Китая делает все возможное, чтобы запретить практику незарегистрированных религий. Китайские христиане все еще помнят годы, когда они были открыто и жестоко гонимы во времена Красного Китая, о чем свидетельствуют многочисленные факты. В мусульманских странах обычно не существует официальной политики преследования христиан, и в большинстве из них провозглашают религиозную свободу. Невзирая на это, обычно они одобряют преследование и не наказывают тех, кто нападает на христиан и даже убивает их. В большинстве мусульманских стран преследование других религий, особенно христианства, происходит на уровне государственной политики. Во время последних двух мировых войн и во время тяжелых лет между ними на религиозные преследования в мире почти не обращали внимания. Мир едва обратил внимание на уничтожение евреев в нацистской Германии. Не было ни одной организации, которая выслушала бы их, и ни одной организации, которая сохраняла бы отчеты о преследованиях. Только в конце этого столетия появились такие организации. Одной из лидирующих организаций, которая собирает информацию о мучениках по всему миру и обеспечивает для них помощь, является организация «Голос мучеников». Она была основана в 1967 году пастором Ричардом Вармбрандом, который провел 14 лет в румынской темнице за свою веру. Руководит этой организацией в Соединенных Штатах Том Байт, который провел 17 месяцев в кубинской тюрьме по той же причине. Они являются самыми великодушными людьми и истинно демонстрируют Дух Христов. Они предоставили нам карту, в которой показано, где христиане страдают в наши дни, и большинство историй о мучениках в нашем столетии. Истории в этой главе описывают ранние 70-е и конец 80-х годов. Истории в следующей главе охватывают период первых 7 лет 90-х. Это только некоторые из тысяч историй, которые были записаны за последние 30 лет. Советский Союз, 1966 год. Следующие факты взяты из копии письма, написанного братом и сестрой Слобода из села Дубрады Витебской области. Письмо написано советскому премьеру Алексею Николаевичу Косыгину. В письме говорится, что местный суд приговорил отнять у них 11-летнюю дочь Галю и 9-летнего сына Александра, потому что они воспитывали их в христианской вере. В течение 2 лет детей содержали в атеистическом детском интернате, в котором была такая антисанитария, что дети были покрыты вшами. Ноги Гали опухли и почти в 2 раза увеличились. 2 раза дети перенесли заболевание легких. Возможно, это был туберкулез. После 2 лет, проведенных в интернате, дети сбежали и направились домой. Вскоре власти пришли к ним в дом, чтобы забрать детей обратно. Галя и Александр забрались на кровать и начали сильно плакать. Офицер Лебедь, который вошел в дом, не смог вынести плача детей и уехал без них. Спустя 2 дня дети пошли в школу. Директор школы позвал Галю в свой кабинет. Милиционер Лебедь ждал там Галю, схватил ее и отнес в милицейскую машину. Она настолько сильно вырывалась, что Лебедь даже упал на пол, но не выпустил ее. По пути Галя кричала: «Люди, люди, помогите!» Но, конечно же, никто ей не помог. Другую девочку, Шуру, тоже бросили в ту же машину. Она была вызвана школьной медсестрой в медицинский кабинет якобы для того, чтобы сделать прививки, где ее ждал другой офицер, который также схватил ее. Ни один из детей не вернулся к своим родителям. После этого Александр оставался дома и не ходил в школу. Советский Союз, 1968 год. Вот отчет одного христианского курьера, который передавал вести из Советского Союза и в Советский Союз, и однажды отправился в советский лагерь, чтобы посетить христиан-заключенных. Я увидел жену одного христианского мученика, у которой дома осталось много детей. Она выглядела удивительно молодой, хотя растила детей. Я спросил у нее об этом. Она ответила: «Страдания обновляют мою юность». Другой христианин сказал мне: «Мы желали бы облегчения наших условий, но не полного прекращения давления. Мы боимся, что свобода заставит нас потерять горячую любовь к Христову». Еще один человек сказал: «Мы, когда думаем об облаке свидетелей в духовных небесах, счастливы, что часть неба, которая велико покрыта облаками, находится над коммунистическими странами. Мы рады дать самое большое количество мучеников. За бамбуковым занавесом. Китай, 1969 год. Было получено свидетельство очевидца о смерти нескольких христиан в коммунистическом трудовом лагере. Молодой девушке связали руки и ноги и поставили на колени в окружении толпы людей, которым приказывали побивать ее камнями под страхом расстрела. Несколько христиан отказались это исполнить и были немедленно расстреляны. Девушка умерла под градом камней. Ее лицо сияло, как лицо святого Стефана, когда его побивали. Позже один из тех, кто бросал камни, раскаялся и принял Христа как своего Спасителя. Молодой человек был повешен на кресте, как и Христос. В течение 6 дней, пока он не умер, он непрерывно громко молился за своих преследователей, чтобы они были прощены и приняли Христа. 5 студентов получили приказание выкопать 5 глубоких ям. Затем их бросили в эти ямы, и другие заключенные начали засыпать их землей. Когда их погребали живьем, они пели христианские гимны. За отказ прекратить проповедь о Христе евангелисту Ни Тио Сен выкололи глаза, вырвали язык и отрубили обе руки. Затем его отправили в тюрьму в Шанхае. Румыния, 1970 год. В январе 1970 года пастор Варбранд из «Голоса мучеников» написал следующее. «Я ссылаюсь на книгу Басса, которую он назвал именем тюрьмы в Румынии – Питишти. Охранники били нас. На полу были кровь и моча. Но не только охранники били нас. Христиане, которые стали отступниками после пыток, должны были бить своих бывших друзей. Друг, самый лучший из всех, который у меня был до моего ареста, которому я слепо верил, в ярости ударил меня по лицу. Я был не в состоянии сказать ни одного слова, ни даже спросить его о чем-либо. Я верил, что это был ночной кошмар, всеобщее помешательство. Избиение длилось 3 или 4 часа. Однажды даже 9 часов. После этого с избитого срывали одежду и заставляли лежать под кроватями. Заключенный был обязан за одну ночь сделать 1000 приседаний, становясь 2 коленями на пол. Обычно человек не может сделать больше 50 таких приседаний. Мы должны были стоять по стойке смирно весь день, не имея права даже пошевелить мускулами. Сконцентрированный взгляд на потолок, безмятежность на лице были знаком тайной молитвы. Нас возвращали к действительности сильным ударом палки по ногам. Пастор Варбранд продолжает. некоторые христиане отрекались под пытками. Они становились гораздо худшими палачами своих бывших друзей верующих и даже своих родственников. Китай, 1970 год. Сообщается, что в августе 1970 года христианин Владимир был арестован в Шанхае. В тюрьме его ноги обложили железными трубами, которые скрепили винтами. Затем били по этим трубам молотком, пока от вибрации не поломались кости в ногах. Все это делали, чтобы он признался в вымышленном преступлении против правительства. Но он не признался. Несколько коммунистических офицеров полиции затем отправились к нему домой. И один из них, женщина, взявшая ребенка Владимира на руки, сказала его жене: «Если ты не подпишешь обвинение против заключенного, мы разобьем ребенку голову». Жена Владимира отказалась, не веря, что люди способны на это. Тогда эта женщина-офицер с размаху ударила несколько раз головой младенца о стену и убила его. Обезумевшая от горя мать схватила нож со стола и убила им женщину-офицера. Полицейские тут же застрелили ее. Наталья Горбаневская, 1970 год. Поэтесса Наталья написала книгу, подпольно изданную в Советском Союзе, вышедшую во Франции под названием «Под луной в Москве», в которой она выражала пожелание свободы народам Советского Союза. Книга начиналась следующим текстом из Писания. Деяния апостолов, 20 глава, 23-24 стих. «Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение». Вскоре после этого Наталья была арестована и заключена в психиатрическую лечебницу, так как коммунисты считали, что любой человек, который любит свободу или Христа, является душевно больным. В Советском Союзе существовало много таких лечебниц, и многие попадали туда в здравии, а выходили в сумасшествии. Это не то место, где душевно больные люди получают выздоровление. Это места, где здоровые люди становятся душевно больными. Часто коммунистическая милиция маскировалась под докторов, чтобы пытать своих заключенных при помощи препаратов и медицинских инструментов. Психические лечебницы находятся в огромных зданиях, в которых содержатся тысячи заключенных. Между камерами нет стен, а лишь железные решетки. Часто 100 или 200 заключенных находились в одной камере. Полы сделаны из неплотно уложенных досок. День и ночь слышен каждый звук. Заключенные ходят, плачут, кашляют, чихают, храпят, злятся. Двери камер хлопают. Слышны звуки спускаемой воды в туалетах и тысячи других звуков. Там никогда нет тишины, нет мира, только звуки безумия. Только сильная вера во Христа может сохранить вашу душу от сумасшествия. Письмо из Советского Союза, тайно переданное в 1971 году заключенным, членом одной из подпольных баптистских церквей. Благодарю вас за посылку. Офицеры советовались между собой в течение нескольких дней, что им делать с посылкой. Затем, в конце концов, пришел приказ, что я могу получить ее при условии, что я напишу обратное письмо. Пожалуйста, не присылайте мне посылки чаще, чем 4 раза в год. Я ответил: я могу написать это, но как они поступят, я не знаю. Мои возлюбленные, я должен исповедовать, что я ничего не потерял. Господь дал мне хороший аппетит, так что я был бы удовлетворен даже пищей свиней. Мы склонны к земному и благодарим за то, что вы так много молитесь о нас, о чем мы услышали. Да, наше благосостояние зависит от этого. Мои волосы седеют, на моем лице появляется все больше морщин. Я должен работать на сильной жаре. Я работаю у печи, где сушат ракитник. Я работаю 15 часов в день, с 5 часов вечера до 8 часов утра. Все это время я почти без одежды, но, несмотря на это, пот, стекающий с моего тела, можно собирать ведрами. Необходимо постоянно себя вытирать. Другое письмо из одной из тюрем Советского Союза, 1971 год. Давление на нас настолько невыносимое для нашей плоти, что многие люди полностью теряют свое достоинство и становятся хуже животных. Но все это полезно и неизбежно для любящих Христа, чтобы возрастать в благочестии. Поэтому нам нет причин жаловаться. Это правда, что желание быть с нашими близкими велико, так что мы изнемогаем от любви к ним, но мы не можем изменить ничего. Недавно нас возили на суд. Нам предложили пойти ложными путями, отречься от веры во Христа, чтобы иметь лучшее будущее. Один из судей сказал: «Неужели всей перенесенной вами боли недостаточно, чтобы вы изменили свое мышление?» Я ответил: «Я не проходил через боль. Тюрьма – это то место, где я узнал много хорошего, что сделало меня более утвержденным в вере. Вы не можете понять этого, потому что вы не верите в Него». Меня назначили садовником в тюрьме, и я был бы рад получить от вас семена цветов. Я хотел бы наслаждаться ароматами цветов, полученных от вас, так сильно любящих меня. Мы смотрим в будущее, а оно настолько мрачно и ужасно, но мы говорим: «До сего места помог нам Господь». Поэтому Он нам поможет и в будущем.